Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Ирина Дегтярева. Локация «Берег». Роман. Есть у нас паутинка шотландского старого пледа. Ты меня им укроешь, как флагом военным, когда я умру. Выпьем, дружок, за наше ячменное горе. Выпьем до дна. Осип Мандельштам. Пролог. 2001 год. Жора Топильский многое бы сейчас отдал, чтобы его увидели бывшие сокурсники по МГИМО. Ведь он едет по Лондону за рулем Ситроэна. Рядом сидит и улыбается молодая жена Сашка в шелковом лиловом платьице. Ее пушистые русые волосы треплет ветерок, проникающий через приоткрытый люк в потолке машины. И не столь важно, что Ситроэн здорово потрепан долгой автожизнью, да и тот Жора получил, потому что папа работает в МИДе. Несущественно, что должность Топильского в посольстве самая младшая, атташе. Главное, он в Соединенном Королевстве. Он обладатель заветного дипломатического паспорта, и началась настоящая взрослая и независимая жизнь. Новоиспеченному атташе мерещилась карьера, как у графа Александра Бенкендорфа, который 14 лет возглавлял российскую миссию в Лондоне в начале 20 века. Георгий воображал себя во фраке на приеме у королевы или, на худой конец, у премьер-министра Великобритании, но каждый раз со снисходительной улыбкой отмахивался от вожделенных мечтаний, понимая, что всему свое время и успех, и слава неизбежно накроют его с головой, рано или поздно. Топильский не догадывался, слава уже на пороге, но совсем другого рода. Он не подозревал, что в ближайшие дни попадет в сводки СВР и ФСБ одновременно. А пока они с женой наслаждались своим новым статусом, исследовали Лондон, с юношеским пылом бегали на экскурсии по субботам, катались на прогулочном катере по Темзе, а по воскресеньям традиционно ездили в большой торговый комплекс. Покупали продукты и сидели в кафе, болтая обо всем сразу и ни о чем, держались за ручки. Иногда Георгий тратился на букетик для Сашки, который покупал в небольшом магазинчике Petals on Portland, расположенном во дворе торгового центра. Если бы Топильские не были так поглощены друг другом, они бы, наверное, заметили худощавого, сутулого мужчину с седыми, длинноватыми и неопрятными волосами, со смуглым лицом неевропейца, в темно-синей ветровке, потертой на локтях и в старых блеклых джинсах. Он оказывался в этом торговом комплексе уже не первый раз в то же самое время, что и семья молодого дипломата. Садился за соседний столик в кафе, наблюдал за ними из замятой The Daily Mirror, прячась за машинами на подземной парковке, провожал взглядом их уезжающий Ситроэн с дипломатическими номерами. Он не походил на грабителя, присматривающего очередную жертву, и уж тем более на представителя наружного наблюдения Ми-5. Может, докер, может, моряк. Мужчина выглядел довольно заурядно. И все бы ничего. Но такой человек органичнее смотрелся бы в портовом пабе с пинтой пива, чем в современном торговом комплексе с блестящими белыми полами из искусственного мрамора, с толпой представителей лондонского среднего класса. Сюда приезжали с семьями делать покупки на неделю, и заодно отдохнуть, развлечься, побыть с детьми. А вот такие одиночки, как он, не снующие со списком покупок по супермаркету на первом этаже или по бутикам, располагающимся на втором и третьем, вызывали недоумение и повышенный интерес службы безопасности торгового комплекса. Это странное наблюдение за Топильскими продолжалось на протяжении 2 недель. За ними не следили в городе, только в торговом комплексе. И только этот сутулый седой человек, похожий на старого морского волка. Наступившее очередное воскресенье принесло солнечную погоду и предвкушение уже привычной поездки и приятные семейные хлопоты. Сашка приглядела в торговом центре симпатичные шторки в спальню и конючила уже целую неделю, уговаривая их купить. Георгий жался, памятуя о весьма скромной зарплате атташе, Но победил хозяйственный инстинкт жены, которая стремилась свить не только удобное, но и красивое гнездышко. Она так расписывала преимущества английской ткани с рисунком из классических розочек, что Топильский глубоко осознал, такой узор на шторах действительно крайне необходим для их маленькой служебной квартиры. Наконец, добравшись до торгового комплекса и сделав покупки, они спустились в подземный гараж. Сашка сияла, прижимая к груди бумажный сверток с желанными шторами. Георгий нес пакеты с продуктами, прикидывая, под каким благовидным предлогом попросить денег у отца, чтобы дотянуть до зарплаты. Отец работал в Москве, в МИДе, и не отличался сентиментальностью. Разжалобить его не всегда удавалось. Пока Жора сгружал пакеты в багажник Ситроена, Саша решила уложить сверток на заднее сиденье. «Ой, Жорк, что это?» — окликнула она мужа. «Ну, чего там?» — недовольно отозвался он, стукнувшись головой о дверцу багажника. «Тут какой-то конверт. Наверное, в люк бросили. Ты его не закрыл, растяпа. Наверное, реклама. Не трогай!» — буквально налетел на нее Георгий. Его обычно невозмутимая, чуть надменная, смазливая физиономия. Над этим выражением лица он долго работал перед зеркалом еще в институте, готовясь всесторонне к дипломатической карьере. Выглядела сейчас испуганной, словно он увидел в руках жены змею. «Положи на место!» «Что это?» — требовательно спросила Саша, но письмо бросила на сиденье. «Может, от любовницы?» «Не пари чепухи!» — подбросили. «Наверное, провокация. Надо срочно позвонить в посольство». Саша отбежала на несколько метров от машины, прижимая к груди, как щит, сверток со шторами. Георгий дрожащими руками набрал на мобильном номер телефона дежурного и сообщил о подброшенном в машину конверте. Его соединили с офицером безопасности посольства Максимом Тепловым, и тот недовольным голосом попросил атташе приехать в посольство. Теплов невысокий, с короткими светлыми волосами, смешливый, отчего на его лице морщин скопилось больше, чем могло бы быть по возрасту, но с серьезными, недоверчивыми, карими глазами наивно считал воскресенье своим законным выходным. О новоприбывшем молодом дипломате Топильском офицер безопасности был невысокого мнения. Знал, что Георгий — мальчик-мажор, и папа ему сделает карьеру. Таких сынков Макс не выносил. Застряв в пробке по дороге в посольство, он тихо ругался на безалаберных юнцов, которых берут в дипломаты, и которые вместо того, чтобы без паники привести письмо в посольство, начинают трезвонить, куда попало, не понимая, что телефоны тут слушают, особенно телефон офицера безопасности. Действительно, разговор был перехвачен САС ШКПС, но об этом Теплов узнал гораздо позже. С другого конца Лондона Максим добирался очень долго, больше полутора часов. Зашел в вестибюль мрачный, взмыленный, прошел сразу к дежурному и забрал письмо, покосившись на уборщицу, вившуюся около открытой двери, рядом с помещением дежурного. Теплова дожидался атташе Топильский. Довольно быстро Максиму стало ясно, что Георгий понятия не имеет, кто подкинул письмо. Никого рядом с машиной не видел, ничего подозрительного не заметил, да и вряд ли смог бы, если работали спецы. Кроме того, Топильский здорово напуган случившимся. «Боится провокации, значит, держится за работу», — с удивлением отметил про себя Теплов. «Не рассчитывает на поддержку папаши».
«А что, если посмотреть записи с камер видеонаблюдения?» — решил проявить находчивость Георгий.
«Кто ж нам их даст?» — вздохнул Теплов.
Максим уединился в своем кабинете. Склонившись над конвертом, прочел надпись, сделанную корявым почерком по-английски, «В российское посольство». Обнаружил на конверте тусклый, но читаемый штамп принадлежности отелю «Сан-Симеон». Теплов смутно помнил, что это где-то километрах в 4 от центра города, неподалеку от Кенсингтонского парка. Взяв письмо, Макс прикинул его вес, но конверт выглядел и весил так, как и должен. Со всеми предосторожностями Теплов вскрыл конверт и обнаружил в нем небольшую записку странного содержания. Вообще письма в посольство разных государств подбрасывались. Это не было чем-то неординарным. Через руки Теплова подобные послания проходили уже неоднократно, но нынешнее озадачило офицера безопасности.